Глава 5. Танки сосредотачивались в густом сосновом бору. Прямо с шоссе они сворачивали на просеку и под надежным густым навесом из хвои и листвы шли вглубь леса. Здесь, в нескольких километрах от шоссе, уже были отрыты гнезда для танков. Над золотистыми валами песка, старательно прикрытого дерном, тут и там возвышались башни танков. Черными зрачками обрезов пушек, зорко смотревшие в разные стороны. В лесу стоял непрерывный гул танковых моторов. Вились клубы черного дыма, скрежетали гусеницы, жалобно трещали деревья. Овсанов внимательно следил за сложными движениями машин. Огромные машины послушно исполняли волю своих командиров. Со стороны казалось, что танк – несложное и остроумное сочетание различных агрегатов, а живое существо, способное мыслить, чувствовать, возмущаться и страдать. Оно грохочет, негодует в сотни лошадиных сил своего мотора, поспешно угадывает малейшие желания такого хрупкого на вид человека, двигается рывками вперед, замедляет ход, разворачивается в стороны, волчком крутится на месте, выгрызая гусеницами ребристый круг в земле. Время боя еще не подошло. Оно не определено штабами, не назначено Фотченковым, но в штабы дивизии и полков уже стекаются потоки сведений о противнике, спешные, неспешные, мелкие, значительные, ненужные и важные. Сортируя и обобщая их, штабы распознают силы и замыслы противника. Склонив головы над закодированными сетчатыми картами, командиры, вооруженные парой цветных карандашей, с хирургической точностью и хладнокровием решают вопрос о судьбе противника. Враг ничего еще не знает, а часы разгрома определенных его частей и подразделений уже определены. Внесены в боевые приказы, расписаны по плановым таблицам огня и боя. На масштабных картах легли аккуратные безобидные значки частей и соединений. Проведены жирные и пунктирные стрелки основных и вспомогательных ударов. И когда часы покажут нужное время, сотни танков, исполняя волю старшего начальника, неудержимо ринутся на врага. «Скоро?» – не договаривая, нетерпеливо спросил Царев. «Успеешь, навоюешься?» – внешне спокойно ответил Овсанов. Затем, как бы отвечая на вопрос, который мог задать командир роты, пояснил. «В одном месте немецкие танки на 7 километров клинились на нашу территорию. Ну и что же, разбили их?» Насторожившись, переступил с ноги на ногу Царев. «Пока они остановлены пограничниками. Разбить танки врага одним им вряд ли под силу. Для этого потребуется подвижный бронированный кулак». «Так чего ж мы ждем?» – воскликнул Царев. Овсанов не ответил. По его лицу на миг также промелькнула легкая, как намек, тень нетерпения. В глазах вспыхнул знакомый огонек азарта. «Я думаю, Фотченков грамотный в этих вопросах», — настоятельно, но холодно произнес Овсанов. «Возможно, эта группа противника не основная, а разведывательная. Может быть, врагу здесь-то и выгодно спровоцировать нас на бой, а?» «Не исключено, согласен», — подумав, произнес Царев. В душе он уже ругал себя за нетерпение, более свойственное не кадровому командиру, а гражданским людям, неискушенным в тактике. Овсанов, зорко следя за походом и маскировкой своих машин, думал: а могут ли немцы теперь встретиться с советскими войсками, выдержать тот же темп наступления, какого добились в Европе, на Балканах, в Африке? Надолго ли хватит их количественного перевеса даже при внезапном блиц-ударе? Не здесь ли, где очутился он, будет нанесены врагу первые тяжелые раны, предвестники общего истощения фашистских армий? Командир батальона вспомнил вышедшую незадолго до войны в Германии книгу Гудериана с крикливым и тенденциозным заголовком «Внимание, танки!». Эта книга вскоре стала программой, основной доктриной фашистской оголтелой военщины. В ней было понемногу от Фуллера, Зольдана и Дуэ. Гудериан истерично проповедовал преимущества механизированной войны. Основную роль в современных военных конфликтах он отводил танковым, моторизированным войскам и авиации, сводя до вспомогательной роли значения пехоты человека. Как отличалась эта истерическая теория от военной доктрины советской армии, воплощенной в общевойсковых и танковых уставах. Советская армия также стояла на платформе смелого и массированного использования танков. Но в противоположность немецкой концепции, у нас в пехоте человеку отводилась ведущая роль в будущих битвах. Решать судьбу любых сражений будет техника, но техника, подчиненная покорная воле, разуму. «Со всей Европы собрал Гитлер технику», – думал сердито Овсанов. «Но мало иметь количественный перевес в технике, какой бы дьявольски мощной она ни была. Чтобы верить в победу и победить, надо обладать еще моральным превосходством над врагом. Значит, наибольший боевой эффект даст не всякое массированное применение техники, а лишь такое, когда этой техникой управляют люди, вооруженные более передовым мировоззрением и более сильные воинским духом». Теперь, казалось Овсанову, настала пора решающей проверки жизненности двух противоположных, враждебных друг другу теорий. Над головой внезапно затрещали пушечные и пулеметные очереди. Казалось, кто-то над самым ухом рвал на куски коленкор. Два мессера, пикируя в упор, строчили по лесу. Светящиеся трассы на миг прошили голубоватые тени деревьев. Затем самолеты горкой ушли в небо. С опушки леса по ним открыли запоздалую стрельбу зенитки. Из штабного автобуса выпрыгнул коренастый начальник штаба батальона, старший лейтенант Корень. Он гневно погрозил кулаком в сторону зенитчиков и, отыскивая глазами Овсанова, доложил: «Вас просит к телефону монголец». Это был позывной Фотченкова. Овсанов быстро перешел в автобус. «Буря слушает». «Нет, я не разрешал открывать огня». «Сию минуту». Резким жестом руки подозвал начальника штаба. Тот за 2 года совместной работы изучил все привычки своего командира. И теперь он быстро разослал перед ним огромную, как зеленая скатерть, карту. Спохватившись, подвинул ближе набор карандашей. «Вижу. Ясно. Уложимся в срок. Через 2 минуты будем в пути». Корень, внимательно следивший за разговором по телефону, чуть прищурив карие с хитрецой глаза, уже понял мысль капитана. Он снял трубку телефона. «Туча! Ветер! Пурга! У телефона? Квадрат 1726, видите? Через минуту танки должны быть на пути в этот квадрат. Быстро!» «Да, разрешаю выходить одиночными машинами», — докладывает командир последней машины. Опуская трубку, взглянул на часы, чтобы засечь время. Но лес уже огласился ревом и рокотом танковых моторов. От разом рожденного гула задрожал автобус, и карандаши, разбросанные по столу, легонько попрыгали в такт содрогания почвы. Вскоре мимо проплыл первый тяжелый танк КВ с огромной квадратной башней и стальной лестницей, приваренной к башне. Из люка, надвинув кожаный шлем до бровей, выглядывал, улыбаясь, могучий Царев. «Что, надела?» Едва умещаясь в прорези башенного люка, перекричал он гул мотора. Овсанов не разобрал, что спросил командир роты, но по движению его губ, взмаху руки, наконец, по этой довольной широкой улыбке, понял его вопрос и утвердительно кивнул головой. За танком Царева шли такие же солидные машины. Затем потянулись танки меньшего роста, с конусообразными башнями. За ним неслышно понеслись легкие танки с удлиненным корпусом, напоминавшим большой снаряд обтекаемой формы. Затем уже вперемешку шли танки разных марок и различных назначений. Вскоре подтянулись, подпрыгивая, низко кланяясь каждой кочке и сучку, однобашенные коробки со смещенным в сторону башни с острым, закругленным к низу днищем. В их манере двигаться и клевать носом было что-то утиное. Это танки-амфибии, приданные с утра Овсанову. Они резко отличались от всех остальных особенностями своей конструкции. Закругленной формой лодочного корпуса, боковыми надгусеничными поплавками и трехлопастным винтом, едва заметным за обрезом кормы. Лес пустел, танки быстро уходили с уже обжитого ими места. Телефон в автобусе то и дело звонил, и Корень, принимая доклады от командиров взводов и рот, тут же ставил на написанном листе блокнота синие галочки и обводил красными ровными колечками. Эти галочки и колечки он рисовал всегда, когда был всем доволен, когда дела шли так, как он и предполагал. «Последний танк в пути», – пробежав глазами листок блокнота, доложил он Овсанову. «Задерживается пока один Морозов. Я поручил ему подтянуть тылы и лично привести их в новый район. Правильно, одобрил Овсанов. У автобуса, не глуша мотор, остановился радийный танк командира батальона. С него спрыгнул комиссар батальона, старший политрук Зорин. Он еще не видел командира батальона и, войдя в автобус, пожал руку Овсанову и небрежно заметил. «Твоего коня привели». Потом снял и положил ребристый шлем на стол, обеими руками пригладил темные волосы на бок. «Теперь так. Парторги проинструктированный, Амурхан Захоевич. Настроение боевое. Березкин на что тугодум?» И тот говорит. «Места не нахожу, товарищ комиссар. Чего ждем?» Зорин раскрыл подсигар. Он дольше обычного смотрел на матовый отблеск его полированной крышки, вставил сигарету в прозрачный мундштук с гранями, украшенными замысловато переплетенными веточками. Мимо автобуса, подняв пыль, пронеслась голубая М-ка полковника Фотченкова. Овсанов резко поднялся. То, что командир дивизии раньше его прибудет в новый район, неприятно задело его самолюбие. Вдруг найдет что-нибудь не в порядке, не так. Он в душе уже бронил себя за медлительность, ведь в бою она так же вредна, как и поспешность. «Поторопи тылы!» – наказал Овсанов комиссару и, придерживая кобуру пистолета, легко вскочил на танк. «Мы вас еще на марше догоним!» – звонко заверил Зорин и, заложив обе ладони за пряжку ремня, стоял, улыбаясь, пока танк не скрылся за поворотом просеки. В лесу царил полный испарений и дремоты полумрак. Воздух, не успевавший нагреться, был свеж, пах смолой и земляникой. Неподалеку, на сухой сосне с обрезанной верхушкой и стволом, расщепленным молнией почти до корней, деловито постукивал красногрудый дятел. Он не испугался и не улетел даже тогда, когда комиссар бросил в него сучком, а только удивленно глянул вниз и не спеша перебежал на противоположную сторону дерева. «Ишь, храбрый пичуга!» – восхищенно произнес Зорин. Где-то неподалеку закуковала и смолкла кукушка. Раскачиваясь, как на качелях, пролетела, ослепив голубым оперением сойка. Над головой, изредка перескакивая с сучка на сучок и осыпая на землю зеленые молодые сухие коричневые иголки хвои, ворковали голуби. У ног, как бы пересчитывая цветки, жужжали тяжелые лесные пчелы. Неожиданно за ворот сверху посыпалась какая-то теплая колючая стружка. Зорин поднял голову и еще шире улыбнулся. Над ним, распушив золотистый с белой подпаленной хвост, сидела белка и деловито грызла сосновую шишку, лакомясь темными семечками, желтыми почти круглыми крылышками. Как у нас под Кубинкой. Вспомнив детство, подмосковную дачу и гадание на долголетие, тихо произнес Зорин и сладко зажмурился. «Посторонитесь, товарищ комиссар!» Негромко и почтительно проговорил связист, сматывавший на катушку телефонный провод. «Давай, товарищ, торопись, скоро мы уже снимемся с насиженного места. Вперед пойдем!» Очнувшись от милых видений, мягко проговорил Зорин и помог связисту достать с соседнего дерева упругий сероватой окраски провод. «За нами дело не станет, это нам пара пустяков», – произнес связист. А когда комиссар отвернулся, он снял пилотку и быстро украдкой отер ею потный лоб и щеки. Комиссар батальона подошел к автобусу, заглянул внутрь. Наташа Морозова что-то печатала на машинке. Встречая в рукописи непонятное слово, она брала ее в руку и близко подносила к глазам. Брови ее при этом сосредоточенно хмурились, и она, как школьница, решающая головоломку, слегка краснела и прикусывала нижнюю, более пухлую губу. Зато когда начинала печатать снова, пальцы ее быстро, как бы играючи, летали над пуговками букв и, кончая строку и передвигая каретку, почему-то всегда притоптывала одной ногой. Лес снова наполнился гулом машин. Подошел Морозов, держа в руке цветные, свернутые, как у стрелочника, флажки. Четко поприветствовал, доложил. «Тылы подошли, товарищ комиссар!» «Давно пора», – с облегчением вздохнул Зорин. «Не задерживать ни минуты. Отправляйте». «Порядок? Сначала снаряды, патроны, в общем, боеприпасы сначала. Горючее. Кухни здесь?» «Обе здесь. Следом кухни, потом остальные машины. Интендантские», – шутливо закончил комиссар. «Ишь, опять наши идут», – встав рядом, произнес связист, показывая рукой на небо. 9 самолетов, похожие на светлые крестики, летели со стороны Львова. Любуясь их четким строем, связист опустил тяжелые катушки с проводом к ногам, авторитетно заключил. «Сейчас они дадут им прикурить». Крестики самолетов приближались, становились крупнее. Неожиданно перевертываясь через крыло, самолеты один за другим перешли в пике. На концах крыльев все увидели черные кресты. С тылу прокрались. «Ракеты!» – громко крикнул Морозов, но, видя, что самолеты сбросили свой страшный груз, властно скомандовал. «Водители, в укрытие!» Корень схватил комиссара за локоть, столкнул его в окоп, отрытый заранее. Подбежал к автобусу. «Наташа, выходи! Да выходи же скорей!» «Сейчас, только до точки допечатаю», – ответила ничего не подозревая и не поворачивая головы Наташа. Корень не слышал разрыва бомб. Ему показалось, что кто-то, пробегая, случайно толкнул его плечом в спину, а потом накрыл не то своим телом, не то темной и жаркой периной. Открыв глаза, увидел. Горел лес, цистерна с горючим, рядом лежал опрокинутый на бок автобус. «Наташа! Где она? Что с ней?» – испуганно спросил Корень. Комиссар молча оттер его лицо мокрым и шершавым, как отцовская рука, полотенцем, взял за руку и сказал почему-то шепотом. «Идем». Под кустом орешника на чистом брезенте лежало трое. Водитель с опаленным огнем лицом, судорожно и широко раскрытым ртом. Рядом связист с концом провода, крепко сжатым в руках. Справа старший лейтенант Морозов. Глаза его были слегка приоткрыты, от этого он напоминал сладко спящего человека. Рядом на коленях стояла словно окаменев Наташа. Губы у нее были синие. Она сосредоточенно хмурила брови, плотно закрыла глаза, словно не верила и не хотела верить в то, что произошло.